часть 12. Не зря водители-дальнобойщики считают свою профессию романтической. В этом действительно что-то есть. Вокруг простор, ширь да гладь. Перед тобой лента дороги, убегающая за горизонт. Класс. Вот оно, чувство свободы, куража. Не зря мотобайкеры о себе любят говорить. Мы дышим встречным ветром. Эта фраза не просто красивая, она соответствует действительности. Ромка помнит, с каким восторгом смотрел фильмы «Смерть на белой полосе» и еще какой-то американский вестерн, где в роли ковбоев были именно дальнобойщики. Как лихо мчались они по просторам Техаса и иных американских штатов. Не на мустангах, а на мощных грузовиках, тащащих за собой громоздкие фуры. Вот и теперь, пусть он ехал не за рулем мощного байка, не за баранкой крутого грузовика, а лишь в роли пассажира на обычной прозаической легковушке, но все же бесконечная дорога и просторы, мелькающие за окном, производили на него завораживающее впечатление. «Что-то не нравится мне эта легковушка, постоянно висящая у нас на хвосте». Взволнованный голос таксиста вернул Ромку к действительности. «Что вы имеете в виду?» – встревожился и наш герой. «Да то и имею», – задумчиво молвил водитель такси, косясь в зеркало заднего вида. «Вот та бежевого цвета легковушка. На вид вроде бы Volkswagen. Вот уже довольно долго следует за нами и не обгоняет, хотя пару раз я умышленно сбросил скорость». «Не нравится мне это все. Неспроста, ой, неспроста». Ромка оглянулся, присмотрелся. Да, такая легковушка маячила далеко позади, но преследовала ли она их, он, конечно, пока не знал. Однако чувство тревоги, которое тут же закралось в душу, отныне не покидало его. Чем дольше тянулось время, а легковушка все не исчезала, тем беспокойнее становилось на душе. Но когда через некоторое время примелькавшееся бежевое пятно все-таки исчезло, парень вздохнул с облегчением. «Ну вот, этой машины уже я не вижу. Видимо, свернула на второстепенную дорогу. Уехала по своим делам, и слава богу. Это тот случай, когда буду рад, если вам эта погоня только показалась». «Да я и сам буду рад, но все же не все так просто». «Дело в том, что это была не погоня. Если бы погоня, то они бы нас давно догнали бы. У меня такое ощущение, что нас, что называется, ведут. Выражение такое есть, когда подозреваемые авто незаметно преследуют, чтобы те ничего не заподозрили. Машины, которые преследуют цели, изредка меняют. Вот и сейчас мне вновь не нравится голубого цвета легковушка, марку которой пока рассмотреть не могу. Не удивлюсь, если она приняла эстафету у того бежевого Volkswagen. Пока спешить с выводами не будем. Понаблюдаем. Я сейчас незаметно сброшу скорость, потом добавлю, если этот голубой преследователь будет продолжать висеть у нас на хвосте, значит, все это не случайно. Да, не нравится мне это, ох, не нравится». Впереди замаячил небольшой рынок, совсем крохотный рыночек, а в нем несколько тетушек, разложивших свой товар прямо на обочине, возле самой дороги. Увидев возле одной из торгующих женщин паки с водой, Ромка попросил таксиста остановиться. «Пить хочется, не могу», – объяснил он. «Заодно и посмотрим, обгонит ли нас этот голубой». Такси остановилось как раз возле бабушек-торговок. Покупая две полуторалитровые фляги с водой, Ромка, не подавая виду, боковым зрением посматривал на дорогу. «Таки да». Голубая легковушка остановилась вдали. Водитель вышел, поднял капот, склонился над двигателем. Понятно, он делал вид, что все его внимание увлечено осмотром движка, но Ромка понимал, все это блеф. Голубая легковушка таки действительно пасет их. Понимая, что дело серьезное и что нужно как-то выкручиваться из этой ситуации, Ромка непроизвольно взглянул на массу футболок и кепок, которые продавались на соседнем лотке. Внезапная идея озарила парня. «Почем футболки и кепки?» – обратился парень к женщине-продавцу. «Вам какие?» – оживилась та, радуясь, что появилась надежда пополнить свой кошелек. Ромка тут же, прямо возле лотка, одел на себя ярко-желтую футболку и сгромоздил на голову точно такого же цвета бейсболку. «Как по мне шито», – удовлетворенно молвил он, вертясь словно в примерочной перед небольшим зеркальцем, установленным под наклоном на ящике прилавки. «Ксюш, иди и ты померяй». «О, Господи!» – удивилась та. «Не хватало, чтобы я на себя одела этот ужас». Ромка склонился, просунул голову в салон и тихим, но твердым и подчеркнуто властным голосом отчеканил. «Так надо, Ксюша, очень надо. Я потом все объясню». Та, видя, насколько серьезным тоном он это сказал, повиновалась, вышла из салона, примерила и футболку, и бейсболку, кивнула в знак согласия, что все, мол, на ней сидит хорошо, все подходит. Ромка расплатился за приобретенные вещи, они сели в авто и поехали дальше. Поняв, что девушка ждет от него объяснений, наш герой неуверенно начал. «Понимаю, что все это, возможно, звучит наивно, но та машина, ну, что нас преследует, все это время стояла вдалеке, и лишь только мы отъехали, они тотчас же тронулись с места. Нет никакого сомнения, что они не просто преследуют нас, а что-то задумали. Чует мое сердце, что они готовят какую-то западню, такую, что и мне с моим умением вырваться из нее будет невозможно. Они уже давно попытались бы взять нас, скажем так, штурмом, но они потому это до сих пор не делают, поскольку готовят что-то впереди на дороге. Следует как-то отвлечь их внимание. Вот я и подумал, может, на нашем пути попадется парочка, которая будет голосовать, попросится, чтобы их подвезли, у нас есть два места, мы можем их взять. Пока будем ехать, я упрошу их обменяться футболками, даже заплачу им, чтобы убедить их. Потом мы выйдем на одной из людных остановок и постараемся быстрее затеряться в толпе. Вы же, дядь Саш, поедете дальше с этими пассажирами? Те, кто преследует нас, подумают, что сошли попутчики и последуют далее за вами, за желтыми майками. Мы постараемся за это время схватить попутку, что следует в каком-то другом направлении, или пересесть на поезд, если такой будет где-то рядом проходить». Ромка оглянулся, увидев вдалеке не отстающую от них машину, сокрушенно покачал головой. «Продолжают сидеть на хвосте. Я и вас, дядь Саш, не хочу подставлять, но вы, в случае чего, держитесь линии, мол, мне платили, просили подвезти, я, мол, молча и исполнял прихоти клиентов. Ничего более не знаю. Вот вам за хлопоты все, что у меня есть из белорусских денег». И с этими словами Ромка протянул таксисту все, что осталось из второй пачки денег, взятых из пресловутого мешка. Тот отказываться не стал. Взял деньги, но, пряча их в карман, все же резонно заметил. «А если нам за это время так и не попадется парочка, которая будет голосовать возле дороги?» Ромка задумался. «Тогда остановимся где-то в людном месте в одном из ближайших населенных пунктов, которые будем проезжать. Я, увидев какую-нибудь пару, попрошу их проехать с нами хоть немного. Заплачу, сошлю, что делаем какой-то эксперимент или снимаем очередное популярное ныне ток-шоу». Ромка умолк. По гнетущей тишине, царившей в салоне автомобиля, было понятно, что Ромкины спутники без энтузиазма восприняли его идею. Первая нарушила тишину Ксюша. «Ты хоть сам-то веришь, что найдутся такие, кто не весть чего ради готовы согласиться сесть в машину к незнакомым людям, которые будут буквально заманивать их пряником в салон своего авто? Такое любого насторожит?» Все немного помолчали. «Да», – задумчиво молвил Ромка. «Мне самому это не очень нравится. Кто предложит что-то лучше, буду рад выслушать его версию». Водитель в это время заканчивал рассматривать на ходу карту автомобильных дорог Украины. «Вот, сейчас будем проезжать населенный пункт, невдалеке от которого проходит железнодорожная ветка. Буквально в паре тройки километров от него находится село, которое также и называется, как это. Только уже не село, а станция такая-то. Вот если бы здесь удалось то, что задумал, это было бы хорошо. Я бы повез этих двоих дальше, а вы бы быстренько нашли местного частника, попросили бы его отвезти вас на станцию и сели бы на поезд». «Да, это вариант», – ответил Ромка после некой молчаливой паузы. «Теперь найти бы подходящую пару. Давайте смотреть в оба». «Ну, тут не только нужно смотреть, чтобы они как на блюдечке с голубой каемочкой стояли прямо возле дороги, тормозили нас. Можно и на месте остановиться, осмотреться, что-то придумать. Я вот, например, обратил внимание на дорожный знак, указывающий на то, что сейчас впереди будет придорожное кафе. Учитывая, что мы уже и проголодаться за это время успели, предлагаю остановиться возле кафе, зайти в него, куснуть маленько, да и посмотреть, нет ли там парочек. Или, может быть, таковая зайдет туда со временем. Или будет проходить мимо. «Вот это идея!» – оживился Ромка. «Кафе хорошо и тем, что, не дожидаясь парочки, мы могли бы быстро покинуть помещение через заднюю дверь и сразу же ломануться к вокзалу. Но тогда те, кто нас преследует, увидев, что выйдет, Саш, выйдите из кафе один, все поймут. И в первую же очередь подумают о поезде. Они сразу же бросятся именно туда. Эх, парочка была бы хорошим отвлекающим маневром». Такси подрулило к самому входу кафе и остановилось. Все трое вышли из автомобиля, зашли в помещение кафе. Взглянув сквозь оконное стекло кафешки, Ромка увидел, что преследуемое авто остановилось вдали, припарковавшись на обочине. «Кто бы сомневался», – подумалось парню. Но тут же отвлек свое внимание от машины и пристально осмотрел зал кафе. Это для него сейчас было важнее. Сердце его застучало учащенней, когда он увидел молодую, примерно их с Ксюшей возраста, парочку, которая сидела в углу, за отдаленным столиком, и аппетитно поглощала то, что стояло перед каждым из них на столе. «Идите, садитесь или вместе с ними за один столик», – шепнул наш герой таксисту и Ксюше. «Или лучше сядьте за соседний стол, а я пока закажу каждому из нас по паре тройки сосисек. Слушайте, о чем они говорят». Когда Ромка, выстояв небольшую очередь, купил все, что нужно было для легкого перехвата, подошел с разносом, на котором стояли тарелки с сосисками и хлеб, компот, к столику, то удивленно заметил, что дядь Саша уже ведет с этой парочкой оживленную беседу. «Не ссорьтесь вы, ребята!» – умиротворенным тоном обратился он к парню и девушке. «Я как раз еду туда, куда вы говорите. Вы уж извините, что невольно послушал ваш разговор. Вы ведь разговаривали между собой на повышенных, как говорится, тонах. Я просто не мог не услышать. Вот моя легковушка, видите, стоит возле самой двери. Сядем, да и поедем». Те были настолько удивлены сказанным, что даже на некоторое время перестали жевать. «Ух ты!» – наконец-то сказала девушка. «Вот это было бы кстати, а то мы как раз ломаем голову, как добраться домой. А этот этот нехороший человек ни хрена не может сам решить. Он ни на что не способен. Я сама попутки ловлю, сама все за него, придурка, решаю. Кто бы говорил, коза драная? Закрой рот, чмо, пока человек согласен нас подвести. То чего уж тут отказываться? Только у нас нифига бабла нет. Этот чмошник, видите ли, шибко пивко любит. За все время пути он просрал таким образом все наши денежки. Если за спасибо довезете, буду не просто благодарна, а крепко в засос расцелую вас. Вы согласны?» «Ты что, потаскуха, старая вспомнила?» — вставил опять свои 5 копеек любитель пива и помочиться. «Закрой рот, пустышка. Так что скажете?» Таксист улыбнулся. «Да то и скажу, что за спасибо сейчас ничего не делается. Но у нас особый случай. Меня тут какие-то чокнутые из какой-то общественной или молодежной организации подписали на участие в какой-то идиотской акции под названием «Я еду автостопом». А мне пофиг. Они мне за бензин, за работу заплатили. Мое дело вести тех, кто едет автостопом. Да, бесплатно вести, но... но при этом мои клиенты должны ехать в салоне моего авто в майках и бейсболках с надписью «Я еду автостопом». Вот только что я подвез 2 ребят, которые как раз сюда и ехали. Я сделал свое дело, собирался уже просить их, чтобы они отдали мне реквизит, который я взял под расписку. Если вы не против, надевайте одежду на себя, и мы прямо сейчас едем туда, куда скажете». «Конечно, хотим!» Глаза девушки горели от восторга. «Без проблем!» Ромка, как любитель рока, раньше не раз покупал футболки с названием «Черный кофе», «Ария», «Кипелов», «ДДТ», где также красовались длинноволосые рокеры с гитарами в руках. Сейчас же, покупая эти футболки, он, поглощенный своими мыслями и косясь при покупке боковым зрением настоящий вдали автомобиль, даже не обратил внимания, что написано на футболках. И только теперь, присмотревшись, увидел, что и на футболках, и на бейсболках действительно было написано то, что сказал таксист. «Я еду автостопом». Ну надо же, как все удачно сошлось. Да к тому же молодчина таксист лихо придумал экспромтом эту байку насчет общественной молодежной организации, которая проводит акцию для тех, кто едет автостопом. «Тогда, ребят, извиняйте». Дядь Саша повернулся к Ксюше и Ромке. «Но прошу передать инвентарь вот этой паре. Я вас подвез, как вы и просили. Денег с вас ни копейки не взял, так что... никаких претензий ко мне быть не может». «Конечно! О чем вы говорите?» Радостно воскликнул парнишка, снимая с себя футболку и бейсболку и передавая ее своему преемнику. «Правда, жаль расставаться с ней. Красивая футболочка. Бейсболка тоже клевая, но договор дороже денег». Таксист подождал, пока оба одели на себя вещи, а потом промолвил. «Ну что ж, нам пора ехать. А вы можете оставаться кушать. Удачи вам». «Да и вам удачи. Счастливого пути. А мы тут еще, может, по котлетке съедим. Проголодался я что-то». «Всего вам хорошего», – подала голос и Ксюша. «Окей», – вальяжным тоном, вставая из-за стола, молвила новая обладательница бывшего Ксюшиного гардероба. «Вам тоже не кашлять». Лишь только троица вышла из кафе, села в авто и уехала, Ромка понял, что нужно действовать. Правда, он не отказал себе в любознательности проследить за таинственной машиной, что стояла вдали. Как и следовало ожидать, она сразу же последовала вслед за автомобилем дяди Саши. Можно было прямо сейчас делать лыжи, но Ромке почему-то не хотелось выходить через парадную дверь. Он опасался, что таких машин преследования и иных агентов, которые могли ехать не только за, но и впереди преследуемой машины, может быть и немало. Поэтому, чтобы никто не заметил их выход из этого здания и пока что не раскусил фишку подмены, герой нашего повествования решил улизнуть через черный ход. Он нисколько не сомневался, что такой должен быть. В любом кафе, кроме зала для посетителей, есть и кухня, дверь которой всегда выходит на улицу, чтобы проветривать кухоньку и продукты туда заносить. Ромка доел сосиски, подождал, пока то же самое сделает и Ксюша, тихо молвил ей. «Готовься, сейчас я тебя отсюда вынесу». Остановил время, метнулся на кухню. Увидев, что дверь закрыта на шпингалет, открыл ее, вернулся, подхватил на руки девушку, осторожно вынес ее из помещения и понес подальше от дороги. Следуя мимо рынка, увидел скопление людей, где его внимание привлекла любопытная картина. Представьте стоящего в конце очереди верзилу, рука которого была запущена в сумочку женщины, стоявшей впереди. Та, ничего не подозревая, вытягивала шею, стараясь увидеть, что там впереди, хватит ли ей товара, пока очередь дойдет до нее. Тут же наш герой вспомнил, что, рассчитывая за сосиски, он, к своему ужасу, заметил, что денег-то у него практически не осталось. А нужно ведь было за какие-то шиши покупать билет на поезд, да и другие растраты точно будут еще впереди. Тогда у него промелькнула мысль, остановив время, позаимствовать какую-то сумму из кафешной кассы. Но не стал этого делать. Сейчас же подвернулась возможность пополнить свой карман таким образом, что совесть потом не будет мучить за содеянное. Положив Ксюшу на подвернувшуюся на его пути скамеечку, он быстро подскочил к верзиле, пошарил по его карманам. Там, к радости Ромки, оказалось немало не только гривен, но и долларов. Сунув все это себе в карман, Ромка выдернул из руки верзилы кошелек женщины, который тот уже держал в своих руках. Положил его назад в сумочку и захлопнул ее. Тут же отодвинул сумочку подальше от верзилы, чтобы тот повторно не проник в нее, и сильно дернул за ремень, чтобы женщина почувствовала, что кто-то тянет за ремень сумочки. После этого крещеный бермудами достал из кармана авторучку и начал писать ее на руке верзилы «Вор». Это рука вора. До тех пор, пока чернильная паста не перестала поступать из стержня авторучки. После этого он вернулся вновь, подхватил на руки Ксюшу и поспешил подальше от этого места. Когда все это было позади, он вернул течение времени в нормальное русло, остановил частника, попросил его довести до станции. Тот сослался на занятость. Но когда Ромка сказал, что заплатит за это любые деньги, водитель, изрекший 100 гривен и получив купюру, сразу же пригласил их в салон. Железнодорожный вокзал встретил их привычной суетой. Ромка начал изучать расписание движения поездов, но затем, видя, что не может сосредоточиться, стал в очередь к кассе, надеясь, что обо всем расспросит у кассира. Однако, заметив, как при покупке билета люди предъявляют паспорта кассиру, вспомнил, что на железной дороге билет можно купить только по предъявлению паспорта. Это новшество, введенное когда-то против того, чтобы бороться с перекупщиками билетов, теперь коснулось и Ромки, который к такой перекупке отношения не имел. Но теперь вот страдал из-за этого нововведения. Впрочем, разве только он? Вспомним, сколько неудобств терпят законопослушные граждане из-за того, что где-то, когда-то каким-то террористам или иным отморозкам захотелось выпендриться, и из-за них власть и силовые структуры ввели массу контролей и ограничений. Ромка вышел из очереди, дал знак Ксюше. Они вышли на перрон. В это время на станции остановился пассажирский поезд, следующий в крымском направлении. Сердце у Ромки ёкнуло. Может, он следует через Херсон? Ну, если и не через него, то, возможно, будет проходить какую-то иную станцию, расположенную неподалеку. Он знал, что есть, к примеру, такие рейсы, которые следуют в Крым, минуя Херсон, но проходя через станцию Новоалексеев, что находится в Геническом районе его родной Херсонской области. Добраться потом оттуда до Херсона, невзирая на 200-километровое расстояние, будет делом техники. Событием, скажем так, местного масштаба. Тут главное вырваться из этой области, где власть имеют чертовы майоры и полковники, которые крышуют местных валер и иже с ними. Что, попроситься у какой-нибудь Верки-сердючки, чтобы взяла их к себе в вагон? Всучить на лапу хорошие деньги, чтобы не отказала? Но вдруг попадется идейная, откажет, а потом, встретив их в своем вагоне, скажет: «А где ваши билеты?» Нет, лучше, остановив время, пробраться внутрь вагона, подождать, пока он тронется, затем переходить из тамбура в тамбур, словно они вышли покурить, перекантоваться или до Херсона, или до одной из станций, а там пересесть на такси или автобус. Главное сейчас отсюда дать дёру, что Ромка и сделал. Когда станция осталась далеко позади, и они, стоя в тамбуре, радовались, мол, пронесло, именно в это время раздался телефонный звонок. «Это дядь Саша», – объяснил парень встревоженной девушке, тоном, который, по его мнению, должен был успокоить ее, и поднес трубку к уху. «Ромка!» – послышался подавленный, встревоженный голос таксиста, и сердце парня сжалось в дурном предчувствии. По паническим интонациям в голосе собеседника он понял, что-то случилось. «Да, я слушаю вас, дядь Саш». «Выручай, Ромка, выручай!» «Что случилось?» Тот на мгновение помолчал, видимо, перебарывая первую волну паники, беря себя в руки. «Тут такое творится!» «Успокойтесь, говорите, что случилось. Внятно говорите, чтобы я все понял и сообразил, как нужно поступить». «Да, сейчас». Таксист волновался так, словно не мог отдышаться после долгого утомительного бега. «Видел бы ты, что они придумали. Да, ты был прав, говоря, что они нас не трогают пока, потому что готовят какую-то ловушку. Так оно и оказалось. Они приготовили такую мышеловку, чтобы ты из нее не мог выбраться, даже применив свое умение. И нашли же, гады, туннель. Хотя тут-то и гор толком нет, но довольно длинненький туннельчик под какой-то возвышенностью все же встретился на моем пути. И они, как только мы в него заехали, сразу же резко опустили, видать, заранее приготовленную металлическую сеть. И при выезде из туннеля и сзади ее, чтобы ты, даже остановив время, не мог выбраться, чтобы напоролся на сетку. Она довольно толстая, блин. Смотрел фильм «Человек-амфибия»?» «Да, конечно». «Вот как там они этого ихтиандра ловили, то наручники на него, то хитростью одевали, то в сети его ловили, так и теперь на тебя сеть приготовили. Жуть». «Но это не все. Тут, блин, прямо как в кино, много чего сошлось в одном месте в одно время. Именно в этом тоннеле лихие ребята задумали какую-то уловку, чтобы тормознуть машину инкассатора. Они ее и тормознули, не поверишь. Видать, они не знали, что именно в это время менты облаву здесь на тебя устроили. И реализовали свою, наверное, давно задуманную облаву на инкассаторскую машину в этом тоннеле. Если бы кто сказал, что такое совпадение возможно, я бы не поверил. Как говорится, кино и немцы, и смех, и грех. Грабители радуются, что без шума и пыли захватили инкассатора, а тут и менты, мол, руки вверх. Видимо, часть милиционеров осталась снаружи, с обоих сторон возле сети, а несколько человек были внутри, чтобы сразу же кинуться на нашу машину. Эти служивые, ну, милиционеры я имею в виду, на нас с оружием в руках, а те, кто грабил машину инкассаторов, думал, что это на них облава. Вот они и покосили этих парней милиционеров». «Да, Ромка, все серьезно, трупы вот лежат совсем рядом. Жаль этих ребят, совсем молодые. Они хотя бы по нашей душе шли, но приказ исполняли. Они-то при чем?» Таксист перевел дух после длинной тирады, но тут же продолжил. Тем бы милиционерам, которые по ту сторону сетки, сообразить, что коль звучит автоматная очередь, то тут внутри творится что-то серьезное. Им бы понять, что ты в одиночку не смог бы это сделать, а они, придурки, орут в мегафон. Выходи с поднятыми руками. Лидер тех, кто грабил инкассатора, кричит им, мол, если не выпустите нас, начнем убивать заложников. А те, видимо, не догадываются, что тут происходит. Орут в микрофон, думая, что это ты все заварил. И, обращаясь, видимо, к тебе, кричат: «Это я, майор», — орет он, — «который должен был удавить тебя еще там, в милицейском отделении. Если сейчас же не выйдете, — говорит с поднятыми руками, — то я сам твою девку трахну». Вижу, страшный человек этот майор, но потом другой начал орать в мегафон, мол, все, кто находится в салоне такого-то автомобиля с такими-то номерами, не подвергайте опасности свою жизнь и безвинные жизни окружающих. Вот тут-то грабители, увидев номера, стоявшие рядом с моей машиной, и сообразили, что тут происходит. Что эта облава вовсе не на них, как они вначале думали, а на нас. Вот тут-то они и приняли скорое, но, как говорят, верное решение. Направили на меня свои стволы и потребовали, если, мол, ситуация сейчас не разрулится, то следующий выстрел будет в мою голову. Я боюсь, Ромка, очень боюсь. Это все очень реально. Они точно убьют меня, и рука у них не дрогнет, блин. Только в такие минуты понимаешь, как дорога жизнь, как не хочется с ней расставаться. Приезжай, Ромка, выручай. Но возьми где-то хорошие кусачки, чтобы могли перекусить толстую проволоку. Может, строительный магазин, где увидишь, или какую-то слесарную мастерскую. Все, где могли бы найтись кусачки. Еще в самом начале разговора Ксюша, видя волнение на лице своего спутника, пыталась приложить свое ухо к мобилке, чтобы услышать, что же говорит дядь Саша. Но перестук колес был настолько громким, что и Ромка понимал с трудом то, что слышалось в трубке. А что уж говорить о Ксюше. «Хорошо, я сейчас буду. Подождите. Пусть они ничего не предпринимают. Где вы находитесь? Где искать этот туннель?» «Да всего лишь в нескольких километрах от того места, где мы расстались. Недалеко. Если поедешь, мимо не проедешь». «Окей». Он сказал, что сейчас будет. Видимо, это говорил тем, кто держал его под прицелом. «Они просят трубку, даю». И тут же в трубке послышался неприятный, наглый, хриплый голос. «Ждем тебя. Для того, чтобы ты не дурил и не творил глупостей, для демонстрации того, что мы люди серьезные и можем ухлопать твоего друга, делаем вот это. Слушай». И в тот же миг Ромка услышал короткую автоматную очередь. Ощущение того, что случилось непоправимое, сковало судорогой все тело. И тут же в трубке послышалась развязная, привычная речь. «Не боись, это я не дружка твоего прихлопнул. Просто одного из шоферюк, кому не посчастливилось попасть в этот чертов капкан, поставленный этими безмозглыми копами. Следующую порцию свинца я выпущу в твоего друга. На!» Видимо, он передал трубку дядь Саше, поскольку тут же послышался его сдавленный, отчаянный голос. «Он действительно только что убил ни в чем не повинного водителя микроавтобуса. Я боюсь. Мне страшно. Мне жутко страшно, Ромка. Я мчусь к вам, потерпите, я скоро буду». Ксюше не нужно было ничего объяснять. Она, побелевшая от страха, смотрела на него широкими глазами. Я боюсь оставаться одна. Человек может годами валяться от безделья на диване, но может случиться так, что в его жизни наступит момент, одно мгновение, где тысячная доля секунды может решить многое, если не все. Именно за этот мизерный отрезок времени нужно принять не просто решение, а судьбоносное. Такое, что в корне изменит все твое дальнейшее существование. Парень прижал к себе любимую и медленно, словно бы не знал, что говорить, а подбирал нужные слова прямо на ходу, твердо начал чеканить. «Ксюша, милая, у меня есть младшая сестренка, отец и мать еще молоды, бабушки и дедушки в полном здравии. Я их всех люблю, они меня тоже. Но пусть они не обидятся на меня за эти слова. Сейчас, да и вообще после того, что мы пережили, мне кажется, что я их всех вместе взятых не люблю так сильно, как люблю тебя. Я люблю тебя настолько сильно, что мне кажется, что мы одни посреди пустыни, посреди вселенной, что никого вокруг нет, есть только ты. Поэтому можешь представить, как я переживаю за тебя, как мне не хочется оставлять тебя одну, но...» Он пристально посмотрел ей в глаза. Я помню финальные кадры фильма «Красная палатка», когда собрались все герои фильма вместе в одной комнате. Те, кто выжил из экспедиции генерала Нобеля на дирижабле к Северному полюсу, и те, кто замерз там, во льдах. Те погибшие смотрели на своего генерала с укором и говорили, мол, «Нам тоже хотелось тогда в теплой ванне отогреться». Говорят, капитан всегда последним покидает судно. А ты тогда, наоборот, улетел на спасательном самолете первым. Ты один спасся, а мы все замерзли во льдах. Он не стал оправдываться, что полетел специально, чтобы более организованно возглавить экспедицию по их спасению. Он ответил, что тогда от него отвернулись все, что он фактически предал своих подчиненных. И весь остаток жизни, говорит, я посвятил тому, приходил к берегу океана, всматривался в туманную даль и до боли в сердце хотел оказаться там, среди друзей, пусть и погибать, но вместе с ними. Ромка тяжело вздохнул. «Да, для меня дед Саша почти чужой человек, но я потом буду остаток жизни корить себя за то, что не помог ему в ту самую минуту, когда человек делает нелегкий, но решающий выбор. Владелец «Титаника» тоже ведь поначалу радовался, что незаметно запрыгнул в спасательную шлюпку, куда садились только женщины и дети. Но потом весь мир возненавидел его за эту минуту слабости. И он, невзирая на свои миллионы, прожил остаток жизни в уединении, презираемый всеми. И я сам себя же потом корить буду, если сейчас не помогу ему. Он сейчас стоит под дулами автоматов, и его убьют, если я его не выручу. Ты же пока в безопасности». Надеюсь, все так и будет оставаться, пока я не вернусь. Езжай, пожалуйста, дальше. Сейчас главное двигаться к цели домой. Вот тебе деньги на дорогу. Возьми. Если что, пересядь на автобус. Возьми такси. Добирайся до дома. Только в обычные попутки не садись. Потом созвонимся. Может, я догоню тебя еще в поезде. А может, нам лучше врозь добираться к цели. Все, извини. Мне нужно бежать. Закроешь за мной дверь. «Береги себя. Я люблю тебя», – послышалось вслед. Ромка открыл дверь тамбура, остановил время, вышел с неподвижного поезда и побежал в обратном направлении, стараясь найти дорогу, а на ней и какой-нибудь транспорт, который отвез бы его к злополучному тоннелю. Ксюша тем временем закрыла дверь тамбура и, оставшись в нем одна, долго смотрела исступленным взглядом то на вечернее небо, то намелькающие за окошком поля, деревья, кустарники.